Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Главное к этому часу то, что я здесь, и то, что сейчас 17.05 в Москве, 23 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», и в эфире программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что, глава ФИФА назвал Россию великой футбольной державой. Джанни Инфантино заявил, что сохраняет веру в российский футбол. Россия – великая футбольная держава. Мы провели там лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться, сказал руководитель Международной федерации футбола. Ну так вот, действительно ли мы великая футбольная держава или нет? Какие у нас проблемы в нашем футболе? Что нам с этим делать, если они вообще эти проблемы? Спойлер, конечно же, есть. Сегодня у нас в студии спорят, возможно, соглашаются и просто ищут пути решения всех тех самых проблем. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Николай Николаевич.
Да, добрый вечер.
Рад приветствовать. Сергей Хусайнов, бывший футбольный арбитр ФИФА. Сергей Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, давайте так. Давайте, Николай Николаевич, с вас начнем. Россия – великая футбольная держава?
Нет. Но вы знаете, тут надо относиться к подобным заявлениям, которые уважаемый господин Инфантино делает, но все-таки понимаю, что это такая дань дипломатии. Понимаете, когда вот мы с вами там подеремся в рамках этого часового эфира, с кровоподтеками будем из эфира выходить, ну, я условно уверен, что у нас все будет куда более благостно.
Будут кровоподтеки, могут и удалить.
Да, да, деле, да, 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 там есть в кармане карточки, да, я уже по карманам шарил, пока готовились к эфиру. Так вот, да-да-да-да, вот Сергей.
Главное, что именно красная должна быть, да-да-да.
Правильного цвета пропускав здание здесь, да-да. Так вот, смотрите, как раз помните в советские времена, когда публиковали всегда коммюнике по результатам любой зарубежных, любых переговоров и так далее, тогда же нельзя было откровенно что-то написать, вот прям, что разругались, ни о чем не договорились. Был такой эзопов язык. И вот если, допустим, было написано, что встреча прошла в атмосфере доброжелательности, взаимопонимания, то это значит все, что надо было там в десна поцеловаться и так далее, все было хорошо. А если было написано так же, все благостно, но фраза была «встреча прошла в откровенной атмосфере», это значит в усмерть разругались. Вот понимаете, это такой язык дипломатии, ну, что-то съездил сюда, открыл Инфантино, посмотрел на пляжный чемпионат, который был действительно организован потрясающе, но по пляжному футболу, собственно, наверное, не так много нужно затратить усилий, денег и всего прочего, как для большого чемпионата, какой был у нас 3 года назад, да, и какой будет в Катаре через год с небольшим. Поэтому это дань такой вежливости. Если бы он уехал и сказал, да, России есть куда еще расти, да в следующий раз не позвали бы просто, да, ну, понятно, позвали бы, он статусный человек.
Позвали, но фигу в кармане держали бы, конечно.
Ну, знаете, тут вопрос, смотря какая у тебя составляющая замысла, для чего ты зовешь господина Инфантино сюда. Так вот. Почему я говорю, что... Я просто очень коротко, чтобы потом уже кашу по тарелке не размазывать в течение всего часа. Почему мы не великая футбольная держава? Во-первых, великие футбольные державы должны что-то выиграть в своей истории серьезное. В моем понимании, к таким серьезным турнирам... Ну, Олимпиады, конечно, не относятся, это как бы гадалки не ходи.
Да.
Да и, собственно, Олимпиада сейчас стала модной темой, теперь скоро ее будут считать главным футбольным турниром после высказываний недавних первых лиц, да? Но после 88 года мы как-то на Олимпиады, напомню, не попадали.
Тоже особо не помогло бы, даже если бы котировали.
Да. Сейчас не об Олимпиадах речь. Если мы берем чемпионаты мира, который является действительно главным турниром, то я напомню, самый большой у нас успех был 4-е место в 66-м году. И, наверное, в таком случае, если мы относим себя к великим футбольным державам, тогда надо в них вписывать Турцию, Корею, которые и 3-е, 4-е место занимали на разных чемпионатах. Вряд ли у кого-то придет в голову Турцию или Южную Корею считать великой футбольной державой, правда? Серьезный. Конечно, выше Кипра и Мальты, но вряд ли великой. Если же мы любим очень сильно вспоминать про чемпионат Европы 60-го года, который, по большому счету, напомню, чемпионатом Европы не был. Это был Кубок Европы, там, не то для 13, не то для 17 команд, который воспринимался, как сегодня мы воспринимаем Лигу наций. Такой, вроде как, тренировочный турнир. Все гранды решили, что ничего интересного в этом нет. Зачем в нем участвовать, если есть чемпионат мира по футболу, да? Никто в 60-м к нему серьезно не отнесся. Мы в этом тренировочном турнире, где даже мы один этап из-за отказа Испании прошли без игры, да? Мы в этом тренировочном турнире победили. И вот что дает нам возможность, вот KPI в чем? В чем KPI нашего величия? Ну нет, нет величия.
Хорошо, давайте я напомню координаты, а потом, Сергей Григорьевич, вы скажете, великая ли мы футбольная держава или нет. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». И еще обязательно голосуйте. Голосуйте в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Вопрос такой. При каких условиях Россию можно будет считать футбольной державой? Ответ номер один. Если клубы будут выигрывать Еврокубки, а сборная выиграет чемпионат мира и Европы. Ответ номер два. Если будет активно развиваться детский и юношеский футбол. Ответ номер три. Мы уже великая футбольная держава. В 2018 году мы провели лучший чемпионат мира в истории. И последний вариант. Это ни при каких условиях мы не будем футбольной державой. Так футбольная держава мы великая или нет, Сергей Хусейнов?
Я согласен с президентом ФИФА. Он назвал Россию великой футбольной державой. Это дипломатический шаг, как Николай Николаевич сказал.
Да.
Потому что по уровню организации чемпионата мира в современном мире, наверное, такого никто уже больше никогда не сделает. Это и строительство стадионов, и безвизовые проездные, билеты болельщикам. Организация сувениров, ну, в общем, потрясающе. Никто не сможет повторить, никто не сможет. Что касается футбольной державы, в настоящем понимании, ну, я согласен, да, результат выступления на чемпионатах мира, это как показатель. Но посмотрите, Николай Николаевич, Англия, разве это не великая футбольная держава? Столько дивизионов. Ну да, где-то там чемпионат мира не могут там что-то выиграть и все прочее.
Ну, в 66-м это... выиграли, напомню.
Да-да-да, в 66-м. Ну, Бобби Чартон, ваш друг, царство небесное. Прекрасный, потрясающий футбол был. Пацаном смотрел.
Ну, и это, вы знаете, ну, так вот... получается, у них мир, у нас Европа. Ну, в принципе, в графе давно нет, ну, это
в
есть.
В футбольном мире все-таки чемпионат мира это как уровень...
Ну, серьезнее, конечно.
Да, да. Это как результат. Но вот сказать, понимаете, вот как норвежцы. Это лыжная нация. Они на лыжах шпарят там, так сказать, есть возможность. И у нас была в прошлой большой стране, мы да. были вот тогда мы были великой футбольной державой.
Ну, мы правопреемники, наверное, мы имеем право взять свои
успехи.
Нет, ну,
это правопреемники, конечно, да, все, все прекрасно. Но вот в том понимании, как видится... болельщикам и родителям, и мальчишкам великих. Вот есть возможность заниматься футболом. Большое количество команд, вторая лига, там, первое, первенство вузов, в одной только Москве играли, чемпионаты, среди спортивных клубов, мальчишки, юноши, воскресный, субботний воскресный день, с утра до вечера, футбол, футбол, футбол. В школе после уроков футбол, футбол, футбол.
Хорошо, тогда такой вопрос, Сергей Григорьевич. Что, какая главная проблема российского футбола сейчас, которая мешает нам, наверное, считаться по-настоящему великой футбольной державой или хотя бы идти к этому, или к укреплению этого титула, вот чтобы вообще было бесспорно, главная футбольная проблема в нашей стране, по вашему мнению?
Проблема, как говорил профессор Преображенский, не в разрухе, а в головах.
Конкретизируйте.
Я застал те времена, когда... в Советский Союз приезжали тренеры по различным видам спорта послушать, пообщаться с нашими специалистами. И когда прошла уже Олимпиада в Пекине, 2008 год, я по приглашению друзей Ахрик Цвейба, Ахрик Сократович, мы пересекались с ним на футбольных полях и в сборных командах и Советского Союза, и России. Вот. И он попросил на родину приехать там семинар для судей, для тренеров Абхазской непризнанной республики. Русскоязычные газеты. Я читаю там. Большой хурал собрался в Казани в преддверии студенческих игр. В Казани тогда по организации. Из уст первого лица. Я понимаю, что это, так сказать, ему соответствующие коллеги подготовили материал для выступления. И черным по белому читаю. Было высказано. Надо забыть ту систему физического воспитания, которая была в Советском Союзе. Это да. После 2008 года.
Да.
Когда Китайская Народная Республика прекрасно выступила на Олимпийских играх. В большинстве видов спорта тренерами в китайских сборных были бывшие студенты, которые проходили подготовку и обучение в Советском Союзе.
То есть подготовка и обучение – главная проблема.
Учитель. А кто учитель?
Отсутствие учителей. Хорошо.
Учитель.
Николай Николаевич. Главная проблема российского футбола, которая смотрите, не позволяет нам...
Да, смотрите, вот все, да. Что нам очень хорошо вспоминать советские времена, но, извините, советские времена закончились, не побоюсь этого слова, 30 лет назад, а по большому счету рушится, система начала чуть раньше, да, поэтому, конечно, красиво все время говорить про утерянный советский опыт, про советскую тренерскую школу и про Лобановского снимают документальные фильмы в Европе, на Западе, и про Бескова, ну, может быть, он не так сильно был раскручен в Европе.
Распиарен, да.
Потому что Лобановского пиарили еще очень сильно в 90-е годы, и две победы киевского «Динамо» над Барселоной 3-0-4-0 в 90-е, они, конечно, очень сильно помогли этому пиару, когда, так сказать, на пике Барселоны, ну, все мы помним хорошо, так сказать, те, кто болеют хотя бы там больше 25 лет, это да. Помнят. Да. Вот, что касается всего остального, понимаете, хватит уже вспоминать о том, что было когда-то. И вспоминать о том, в хоккее было модно рассказывать, как в начале 90-х все хоккейные тренеры разъехались по соседним державам хоккейным, да, их не так много, да, и финны с тех пор научились играть в хоккей, которые всегда были в лучшем случае четвертые, да, на европейских всех там турнирах, всегда там четыре команды на призе известия, Советский Союз, Чехия, Швеция и где-то четвертая потом Финляндия, которая, если повезет откусить там одну очко у шведов, то это все уже замечательно, да, вот, типа, мы научили. Но шли уже десятилетия, менялись эпохи, менялись поколения команд, а мы все живем воспоминаниями о тренерской школе. Сегодня.
А мы живем ими, действительно?
Да, действительно живем.
Мне кажется, что мы живем от констатации того факта, что у нас она отсутствует.
Коллега, смотрите, я считаю, что вот система, связанная с подготовкой детско-юношеского резерва, да, или как его там ни назови, она очень правильная в Европе. И вот когда мы говорим, что откровенно слабых команд не осталось, ну, во-первых, конечно, можно тут шутить, что российская сборная всегда своей игрой дает каждому почувствовать сопернику свою силу, что слабых больше в Европе нет после того, как встретиться с Россией. Это все шутки такие хорошие, но уже, честно говоря, мне они оскомину набили. Но если говорить о том, что мы не деградируем, мы не стали хуже, но просто все остальные сделали не просто несколько шагов вперед, а несколько гигантских скачков вперед. У всех они разные, у всех они базируются на совершенно разных вещах, как политических, так и чисто спортивных. Маленький пример. Помните, несколько лет назад был такой взрыв, успех сборной Исландии. Все восхищались, да. Как сборная Исландии
чемпионат Европы.
Неожиданно стала добиваться успеха не только в 16-м на чемпионате Европы. Она никуда никогда не отбиралась близко, да? Мы, когда Исландии проигрывали, Кофтун, когда в свой ворот забил, боже, кому? Исландии мы проиграли, да? То есть это было не так давно, это был 98-й год, осень 98-го. Да. И вот Исландия за полтора десятка лет сделала гигантский шаг вперед. И вот интересно проанализировать, на чем. Вот эта маленькая страна, в которой 300 тысяч жителей, из которых теперь каждый десятый побывал где там, в Саранске, да, вот теперь, представляете, в Исландии теперь всегда будет жить каждый десятый человек, побывавший в Саранске, да, из нас не все были в Саранске, да, ну, как бы, ну хорошо.
Я не был.
Да, да, я был, милый, совершенно милый, депрессивный город. Так вот, смотрите, что сделали в стране лет 12-15 назад, когда проанализировали и посмотрели на гигантские, пугающие цифры юношеского алкоголизма, юношеской наркомании, юношеского криминала, да? Да. Можно было устроить какие-нибудь патриотические игры. Можно было бы что-нибудь там придумать, какую-нибудь...
рыцарские какие-то бои, да.
Общеисландскую какую-нибудь игру «Исландия – наш дом», я не знаю, там «Молодая Исландия», что угодно. Да, они что сделали? Они каждому выдали карточки. Сейчас мы немножечко эту систему придумаем, но у нас как-то все вот через одно место происходит. Вот смотрите, что сделали там. Карточки. Бонусы с этих карточек монетизировать нельзя. Деньги с этих карточек не снять. Туда поступают тебе бонусы за хорошие оценки в школе. Ну, любая хорошая оценка в школе, это по-любому тебе плюс.
Угу.
За двойки снимаются, да?
Это обидно.
За оценки по физкультуре и по спорту хорошие. Там в тройном, в четверном эквиваленте. То есть они очень сильно поступают.
Тогда наверстал.
Если, да. Да, если ты где-то занимаешься спортом, еще тебе идет. И деньги, то есть, ну, как бы бонусы с этих карточек, ты можешь снимать за любые спортивные вещи. Шахматную доску купить, мяч купить, там, что угодно купить. Вот все, что связано. А магазинам, естественно, государство это компенсирует. Да?
Да.
И вот эта система, при которой стало выгодно заниматься спортом. Да, выгодно заниматься.
Стимулировали, спортом. Да.
Очень стимулировали. Мы сейчас увидели Исландию, которая в футболе сделала скачок. Да, она немножечко отскочила назад потом, но это нормально, да. Но в Исландии, знающие люди, я не специалист по Исландии, поверьте, просто не могу со знанием дела говорить, но люди рассказывают, что по остальным видам спорта тоже движуху, которую мы со временем увидим очень серьезно вперед. Это первый момент такой политический.
А мы можем сравнивать? Без политического... можем сравнивать страну, которая население там меньше 400 тысяч человек с Российской Федерации.
Вы вот знаете, смысле, коллега,
бонусов и так далее.
Мы играем с вами в спортивные игры, и любая спортивная игра, любой спортивный турнир – это сравнение. Да, мы же по местам распределяемся,
да.
И никто же там коэффициент улучшающий или понижающий на величину страны не делает. Извините, у нас 150 миллионов человек, столько команд, столько сборных Германии или Испании можно было бы собрать, если так вот формально считать. Не собираются же. И вот это первый момент. И второй момент. Смотрите, вот я про Германию упомянул.
Да.
Когда Германия в 2002 году села и почесала репу после очередного, как им так казалось, провала на чемпионате мира, а провал заключался в том, что они дошли до финала и там проиграли Бразилии, да, это называлось провалом. И они сели и думают, так, слушайте, у нас через 4 года домашний чемпионат. У нас деградирующая сборная, деградирующий немецкий футбол. Ха-ха-ха, тут мы в скобках с вами смеемся, да, да, о деградирующей Бундеслиге. Что-то надо делать. И вот они на деньги немецкого футбольного союза, на деньги партнеров, ну, спонсоров, да, называют простым языком, придумали замечательную историю, как должны быть организованы детские и юношеские школы по стране. Я сейчас не хочу утомлять, много занимать времени, да. Какие там тренажеры были, это вообще фантастика. Но важный был момент, тут только один момент, смотрите.
Да.
Каждая школа должна быть не больше, чем 25 километров от любой точки, да? Вот так их надо распределить по стране, чтобы ребенок мог 25 километров на автобусе доехать. Если у папы нету 2 евро, 2 евро стоит любой проезд в один конец, нету 2 евро туда, 2 евро обратно, чтобы ребенок на автобусе ездил до футбольной школы, компенсируют папе эти деньги. И даже еще придумали какую штуку. Так как ребенок первую половину дня в школе, а вторую половину дня он в футбольной школе, в этой футбольной школе еще и репетиторы сидели по школьным предметам, которые пока у тебя пауза между там, практикой и теорией, с 17 до 18 с тобой вместе делали домашние задания. И потом через 10 лет от этой системы отказались, потому что выяснилось, что если ты спортсмен, ты не дурачок, как у нас принято, а, ну, слушай, он дурачок, зато хорошо в футбол играет. А наоборот, умеешь еще своим временем распоряжаться, и ты еще и лучше других в классе. Вот это все вместе, я не говорю, надо одно выдернуть и купить такой же тренажер, как в Германии, да, но там все-все-все эти вещи в комплексе дали... Такой результат. Да, конечно, у Германии тоже факапы случаются, тоже провалы случаются на чемпионатах. Тоже мы видим, как из группы команды не выходят.
Но они немножко другого уровня,
конечно.
Но, извините,
да. Это другой провал, чем это у нас, правда. Привычный провал.
Хорошо, но это все звучит как меры такие в долгую, достаточно сильно в долгую.
То есть ой, там сработало через 6-8 лет.
Но 6-8 лет, это не так, что это целых два турнира. 6-8 лет, даже 3 турнира.
Это очень быстро. Это для нашей страны это быстро. Ну, это моментально,
ну, хорошо,
8 лет.
Что-то мне подсказывает, что, конечно, как в Германии у нас не получится. Но давайте попробуем порассуждать насчет примера какого-нибудь в более быстрой перспективе, чтобы это можно было сделать. Вообще, возможно как-то побыстрее сделать так, чтобы уровень футбола подрос, Сергей Юрьевич?
Это не ностальгия. Mm-hmm. Это не ностальгия с моей стороны.
По советской школе имеете в виду?
Да, по советской и по тренерской школе. В мою бытность с пацанами. Угу. Сынок, я тебя прошу, ты только по улицам не бегай. Не шляйся. Футбол, иди в футбол. Хоккей, иди в хоккей. В любую вид спорта. Бесплатно.
Бесплатно.
У нас были спортивные интернаты, где вот эта система немецкая...
А как сейчас? А сейчас что, платно? В «Спартаке» каком заниматься платно?
Подождите, Георгий, подождите. Я вас сейчас подведу вас к этому вашему вопросу. Бесплатно. Спортинтернаты. Плеядов игроков вышло. Первый пробный чемпионат Coca-Cola Cup в 1977 году. Экспериментальный. Поколение. Хидиатулин, Бессонов, Чанов. Это поколение, которое до погибели советского государства, извините, из песни слова не выкинешь, в общем-то выступало на всех чемпионатах мира, Олимпийских играх, чемпионата Европы. В основном, да, Киевская «Динамо» была. Вот в одночасье разрушилось. Потом идет официальное заявление, что эта система гнилая. Но кожаный мяч был, пацаны играли на всех уровнях. Это была трехвозрастная система подготовки. Тренеры и команды юношеские постоянно были в призерах. Или чемпионат Европы среди юношей возрастной, по своей возрастной категории, или молодежных сборных. Тренеры наших тренеров приглашали на семинары почитать лекции. Что сейчас, Георгий? Масса академий с красивыми названиями. Штутгарт, Интер, Милан, там, ПСЖ, там уже, так сказать, появилось. С 3 лет.
Угу.
Первые занятия бесплатно.
Да.
А потом минимальное 6 тысяч в месяц, 2 раза в недельку. Ну, 8
да.
занятий.
Да, всего я знаком с этой историей. Но это же коммерческая в чистом виде история. Ты когда идешь в академию того же самого Paris Saint-Germain, который базируется в Лужниках у нас, они там выстроили себе хороший большой манеж, такой, все серьезно. Да, да. А, ну, ты потом не будешь играть за Paris Saint-Germain. Это просто такое времяпрепровождение.
Мы же не об этом. Мы говорим, ребенка. Что это как бы привлечение.
Ну,
да?
У нас же есть «Спартак», вот, «Крылья», а вот... «Чертаново», «Динамо», «ЦСКА». Это вот я про Москву
верно.
Говорю, да?
Да, да,
а,
да.
Эти же академии есть, и там вроде как бесплатно.
Конечно. Да, все бесплатно. Бесплатно, все бесплатно.
Но почему-то игроки такого же уровня не выходят оттуда.
Все бесплатно, это, так сказать, внешнее. А на самом деле, угу. несколько лет назад в авторской программе Вячеслав Александрович Фетисов, коллега ваш.
Евгений
Олимпийский чемпион. Ноу-хау российского хоккея. Первые 3 при 5 проплачены родителями. А родители платят и покупают за свои деньги. Коньки, клюшки там и амуницию. Я к чему говорю, вот, да, по футбольному, мы же на футболе говорим.
Да.
Сейчас появилось новое такое явление. Так, ну, мама разведенка, бывало такое, но теперь я, вот, к сожалению, к стыду своему, что узнал, что есть еще мамы-одиночки.
Ну да, конечно.
А сын-то талантливый. А его же надо поднимать, кормить, одевать, в школу, там, учебники и все прочее. А ты футбол, сынок, а там надо платить, а у меня нет денег. Значит, нужно такую систему создать, чтобы родители и дети с желанием шли. А когда тебе первые условия ставят, первое занятие бесплатно, а потом будьте любезны.
А кто должен за это отвечать? Вот платить же в итоге кто-то должен, правильно?
Безусловно. Как родители платят. Родители.
Нет, вот если ребенок идет бесплатно, да, в какую-то академию, если мы попытаемся придумать такую историю, кто-то же все равно должен платить тренеру за мячи, за формы, за передвижение, за турниры, за то, чтобы ухаживать за полем.
Ну, академия Розы, тут миллион ответов будет. Вот у Галицкого там Краснодар, да, академия при клубе, это фактически на частные деньги олигарха.
Да, но
вот
это единичный случай.
Но, понимаете, это не бизнес-проект, не будет, не дай бог, когда-нибудь Галицкого, это сразу поплывет все, это не будет жить. я не верю в то, что это будет жить, и кто-то подхватит, да. Есть академии по франшизе, которые там динамовские по всей стране сейчас открываются, знаю эту схему, там другая история, да. По франшизе, значит, ты платишь за это деньги, да, ты должен собирать с родителей, о чем Сергей говорит, да.
Давайте после новостей продолжим говорить, кто у кого что будет собирать, и что надо, и, может быть, не надо отменять в нашем футболе.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:36 в Москве, сегодня 23 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Своя правда», меня зовут Георгий Бабаян. Сегодня спорим о том, великая ли мы футбольная держава или нет, обсуждаем главные проблемы российского футбола и что с ними делать. Сегодня у нас в гостях Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Николай Николаевич, добрый вечер еще раз всем. И Сергей Хусаинов, бывший футбольный арбитр ФИФА. Сергей Григорьевич, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Давайте, вот смотрите, сообщение, да, от нашего слушателя. Кстати, координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube. Там идет прямая трансляция, куда вы можете тоже подключиться. И там можно обсуждать в чате все, что сегодня у нас происходит здесь в эфире. И голосуйте в вопросе у нас в телеграм-канале. Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Там 4 варианта. По памяти попытаюсь сейчас их воспроизвести, чтобы не открывать. Варианты там такие. Мы уже футбольная держава, нам ничего не надо. Чтобы стать футбольной державой, надо выигрывать чемпионаты мира, чемпионаты Европы и Еврокубки. Либо надо воспитывать молодежь, и тогда мы станем великой футбольной державой. Или нам ничего вообще не поможет. И вот сообщение. Артем Пел пишет. Главная проблема российского футбола – это отсутствие модели. Есть два вида чемпионатов. Экспортный, который заточен на вывоз игроков в сильнейшие лиги. И импортный, который заточен на ввоз качественных легионеров. У нас нет ни того, ни другого. Для вывоза игроков нужен нормальный агентский рынок, его нет. Для ввоза нужны понятные долгосрочные финансовые гарантии клубам, их тоже нет, плюс лимит. В итоге болтаемся. Вот прозвучало это великолепное слово «лимит». История, которая вокруг нашего футбола, ну и от нее не убежать, уже на протяжении сколько лет существует лимит? Лет 10 он уже у нас есть?
Не, с 2005-го.
С 2005 года. Лимит, и в последнее время это вообще главная тема российского футбола. Вот лимит в итоге. Мы должны отменить, чтобы стать великой футбольной державой? Или нет, только с лимитом мы сможем им стать? Ну, давайте, Николай Николаевич.
Автоматически отмена лимита не приведет, естественно, никаким результатам. Да? Угу. Не надо думать, что это некая чудесная такая серебряная пуля, куда раз, да, и все у тебя поперло. Нет, конечно. Но без отмены лимита двигаться вперед будет очень тяжело. Любое квотирование вредит экономике. Любая политика преференций своим, она является извращением. На каком-то этапе она, кажется, дает результат, угу, но это только кажущаяся такая видимость. Да? В 2008-м, когда у нас была неплохая сборная, лучше, чем все остальные, которые были чуть раньше или чуть позже, с Хидингом, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы, я напомню, это была сборная не детей лимита. Там уже лимит 3 года существовал, но это все-таки за 3 года ничего не поменялось. Инерционно воспитывались все эти Аршавины и все-все-все прочие, кто в той сборной играл, Павлюченко и прочее. Они воспитывались в системе, когда ты каждый день должен доказывать свою конкурентоспособность. Когда ты получаешь бабки не за русский паспорт в кармане, которые тебе обязаны платить, потому что у тебя недобор русских футболистов, ну, российских футболистов, да, с российским паспортом, а за то, что ты лучше, чем другие. Вот это в таком случае совершенно иная история.
Но вот Испания, великая футбольная держава, или Италия,
великая,
или
та, да,
же самая Англия. Ну, в этих странах существует
другой лимит. Нет. Там есть,
но
там
он
лимит
есть.
Совершенно другой.
Но он есть, он совершенно другой. Но
он меняется год от года, поэтому тоже тяжело сейчас едиными мазками. Но качество футболистов обеспечивается либо процентом его игр за национальную сборную в одних случаях.
В Англии такая
история. В другом
история.
Случае ты можешь купить не больше определенного количества иноземцев в каждое трансферное окно. Да, то есть у тебя ограничения существуют, но это ограничение не по принципу паспорта, понимаете?
Не, ну почему? Нет, в Испании очень даже по паспорту. У тебя должен быть паспорт Европейского Союза, И нет, игроков если... без паспорта Европейского Союза может быть, по-моему, только три. Я вот так сейчас по памяти, но, по-моему, только три в составе.
Не-не-не, там по-разному.
Там по-разному есть система совершенно. Выдавать эти паспорта. То есть у того же самого, например, Лионеля Месси, Неймара и там еще какого-нибудь Луиса Суареса есть параллельный еще европейский паспорт, поэтому они не подходят под эту историю. Но система действует, тем не менее, такая.
Система действует, но здесь определенное количество оговорок, определенное количество испанских традиций. Если мы сейчас с вами начнем в это углубляться, поверьте, к аналогии с нашей страной мы здесь не проведем. Там есть свои принципы, как баскские команды формируют свой состав, да,
но и считают, что баски должны... Да.
Да, ну, понимаете, любое законодательное регулирование, это уже регулирование существующей практики, да, некая попытка все это ввести в некую определенную форму.
Лимит
да.
надо отменить.
Лимит надо отменить без вопросов.
Сергей Георгиевич, лимит. Добро, зло, отменяем или оставляем?
Сергей Александрович. Лимит отменить, но самое-то главное, упор делать нужен на подготовку резервов и на учителей. Вы меня извините, пожалуйста, но мне просто, так сказать, уже набил оскомину. А кто тренер? Вот мамки сидят в песочнице. Ты что, куда своего? Футбол, там вот такая академия, классная, все. А кто тренер? А тренер? У него диплом, он закончил, он вообще классика.
Угу. А что должен окончить тренер, чтобы считаться хорошим тренером?
Тренер должен окончить тот институт, университет, которому он решил посвятить свою деятельность. Извините меня, маленький пример. Третий курс.
Угу.
Я после армии, институт физкультурно-дневное обучение. На третьем курсе фундаментальный же предмет. Теория и методика физического воспитания.
Угу.
Это идет в диплом, оценка и все глобально. В зимнюю сессию сдаю староста группы, ну, после армии, я же говорю, футбольную, да. кафедру футбола, тренер, преподаватель футбола будущий. Захожу, все, помню, Владислав Григорьевич преподавал, о, Хусаинчик, так, все, оценки, отлично, молодец, там-то все. Давай сразу третий вопрос. Я читаю третий вопрос. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Он так, раз, а ты что, женился, что ли? Я говорю, да, вот две недели назад женился. Дети есть? Я говорю, нет. Ты этого вопроса не знаешь. Я говорю, как, Владислав, я же учил. У тебя детей нету. Ты этого вопроса не знаешь. Что сейчас? Студенты, футбол, хоккей. Это уже давно началось. Еще в стародавние времена. Развал системы начался, поэтому у нас нету сейчас поступления. Студенты специализации ни разу не ходят на занятия. Приходят только на экзамены, зачеты. Мы, опять ностальгия, на третьем курсе школьная практика. Учитель физкультуры в школе месяц да. проводишь занятия со школьниками.
Да.
И четвертый, по своей специальности, по своему виду спорта, в детскую спортивную школу, помощник тренера, а какие-то тренировочные занятия, как основную часть тебе дают вести. Месяц защищаешь и конспекты, и защищаешь свою, так сказать, работу тренерскую. Скажите, пожалуйста, вот вам диплом, тренер-преподаватель по футболу. А ты хоть раз занятия-то провел? Нет, не с кем было. Ну, ты идешь в академию, тебя берут на работу. Родители твердо уверены, что этот человек, тренер, учитель, он научит футболу.
Ну, получается. С преподавателями понятно. Преподаватель у нас
нет,
школа разрушена. Ну, тренер, да. Тренер, да, преподаватель, да, 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 система разрушена. Ну, предположим, мы ее попытаемся восстановить. Но если мы отменим лимит, то не будет ли так, что у нас будут тренеры, они будут воспитывать детей, которые будут играть в футбол, но при этом в большой футбол они все равно не прорвутся, потому что пригласить там несколько ребят из Африки и несколько ребят из Бразилии будет в среднем дешевле, чем пытаться воспитывать своего игрока.
Да нет, дешевле это будет как раз воспитывать своего игрока, чем приглашать готовенького.
Ну, так вот, вроде как мы в это и пытаемся играть последние несколько лет, там, последние несколько десятилетий, да, с 2005 года. Как будто бы мы это и пытаемся делать, но почему-то не получается.
Нет, мы пытаемся, а на самом-то деле делаем-то по-другому все.
Николай Николаевич, не получится так, что мы, если будем просто если мы будем воспитывать своих игроков, но при этом отменим лимит, что им негде будет играть.
Нет, это все абсолютно от лукавого. Мир гигантский. Когда ты будешь не гарантированно получать 2,5-3 миллиона ни за что в год в команде, где ты не так сильно напрягаешься и 5 мячей в год забьешь, а ты поедешь в какую-нибудь высшую лигу Словакии, Словении, Польши, Чехии, куда угодно, Европа большущая, и вот там ты будешь постоянно иметь игровую практику, вот там ты действительно сможешь что-то доказывать, да, когда, вы знаете, ну, пример, может быть, некорректный, неправильный, неправильно там проводить параллели, это одно дело тренера, другое дело игроки, но чем мне симпатичен Черчесов, что когда вот здесь не было работы, взял и поехал тренировать Легию в Польшу. Легию, который взял отстающий от первого места, взял уже не на старте сезона, то есть предсезонку, все, что все тренеры любят заложить основу, не провел, да. И он эту Легию поднял на первое место, сделал чемпионом, да. И оставался бы дальше, но там у владельцев уже были проблемы там с финансированием и так далее, поэтому по-нормальному они расстались. Вот это показатель того, что, ну, нормальный человек поработал, нормальный человек сделал результат, человек результат показал.
Извините, перебью, Николай Николаевич. А где он играл-то, Черчесов? Под руководством каких тренеров
играл? В какой Европе играл?
Кто у него учитель-то был?
На секундочку, тот
молодец!
Самый... Молодец! Взял все лучшее! Тренер Германии.
Потом. Взял все лучшее и пошел вперед.
Понимаете? И поэтому, когда мы говорим о том, что вот тренерская школа, посмотрите, у нас сейчас мода на немцев, да, ну так получилось, да, то был у нас там Доминик Тедеско, сейчас Сандра Шварц в «Динамо». И посмотрите, какую новую мысль, какую свежую мысль они привносят. У нас ведь никто так не тренировал. Ну, может, Сергей, он, конечно, куда опытнее в футболе, со мной сейчас не согласится, меня поправит, но меня всегда добивала, знаете, вот эта фраза, когда тренер говорит, да, это хороший, молодой игрок, но ему еще надо заслужить, доказать место в составе. Как, сидя на лавке, доказывать и заслуживать? Простите. А посмотрите, что Сандра Шварц делает.
Это практически у цитата него того самого Черчесова.
17-18... Да, есть такое. Да. Ну, да, но это я, Станислав Саламович, я это и в глаза говорю. 17-18-летние играют. Тюкавин, Захарян, Фомин. Посмотрите, что они... Я не могу представить, чтобы наш тренер, вот такой традиционный наш отечественный тренер, обязательно советский, у нас и молодых хватает с мышлением красных директоров. Значит, вот я, чтобы он, половина команды у него была молодых. Да, конечно, в этом заложена бомба под будущее. Сейчас начнут ругаться в команде, когда не будет результатов. Сейчас начнутся группировки. Это всегда все бывает у молодых. Но, понимаете... Абсолютно. Вот играют вчера «Динамо Ставрополь», «Динамо Москва» на кубок, да, команда из третьего по силе дивизиона, из ПФЛ, где ничего живого нет, да, и играет команда, один из лидеров российского чемпионата, один из претендентов на титул. Ну, у нас «Зенит» всегда чемпион, там без конкурса можно им отдавать.
Ну, не в кубке, кстати говоря.
Со второго места, так сказать, да, не в кубке, да.
Да.
Так вот, и посмотрите, Сандра выпускает основной состав. Не вату покатать по полю. Да, конечно, указание поберечься, травмы, все такое перед важнейшими матчами чемпионата, да. Там принципиальный матч с Рубином там будет сейчас в воскресенье. Но выходит не абы кто, а первый состав. Да, молодые там вышли потом на замену под конец игры, тоже получили игровую практику. Тоже их надо рано или поздно именно на таких матчах подпускать к игре. Но понимаете, вот... Это другой подход.
То же это самое... другой подход главного тренера большой команды, но при этом главный тренер большой команды не из ниоткуда берет всю эту молодежь. Те же самые Тюкавин, Захарян, там, Фомин и так далее, они были воспитаны в футбольной школе футбольного клуба «Динамо». Соответственно, мы делаем вывод, что все-таки есть хоть какая-то школа, она осталась. Хоть где-то есть, кого можно сейчас назвать в России самыми главными, я не знаю, такими футбольными школами, на которые можно еще равняться, по которым можно пытаться выстраивать процессы? Или таких вообще в принципе не осталось, Сергей Игоревич?
Нет, да, конечно, есть школы, в которых работают, вот, как вот яркий пример на Станислава Саламовича Николаевича привел. То же самое, бывшие футболисты, которые поиграли и поруководили командами, и слава богу, что их допускают к работе с мальчишками, они больше знают, они опыт имеют. Вот такие тренеры, да, но рядом с ними должны появляться и молодые, которые перенимали бы этот передовой опыт. Поэтому динамовская школа, она всегда была. всегда была показательной, всегда была привлекательной, и там очень вдумчиво подходили к подбору тренерских кадров. Именно футбольный.
Давайте модели, напомним, да, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Давайте пообщаемся со слушателями. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Такое понятие, как великая футбольная держава, должно отвечать каким-то соответствующим требованиям. Я бы вот, например, на мой взгляд, назвал бы некоторые там, скажем, большой, если не огромный интерес к футболу вообще и к своим командам внутри собственной страны. Футбол должен быть явлением, событием в своей стране. Сейчас этого нет. Организация подготовки молодого пополнения футболистов в своей стране и тренеров тоже. Где она? Нельзя теперь... Должны быть профессионализм футболистов отдельных в своей стране, должны быть способны конкурировать на мировой арене. Яшин пример блестящий. Футбол, на мой взгляд, не должен быть только развлечением. Он должен быть формой мобилизации, что было в Советском Союзе. Он должен привлекать молодежь не только заработать бабки, а по морально-этическим причинам. Играть надо не за деньги, а за честь собственной страны. И, наконец, результативность, естественно, отечественного футбола на международной арене и уровень авторитета. И последнее. Нельзя давать превращать отечественный футбол в часть рынка по покупке и продаже футболистов и тренеров. А мы в этих помоях купаемся.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Знаете, меня вот, мне навеяло, называется, высказывание нашего слушателя. Два таких момента. Вот начнем с конца. Нельзя превращать футбол в рынок по покупке помоев, сказал наш слушатель. Вот футбол, это на самом деле должно быть бизнесом?
Конечно.
Или это бизнесом быть не должно?
Шоу-бизнесом. Только...
Шоу-бизнесом,
да. Николай Николаевич Еременко. Только бизнес. Когда начинают противопоставлять, это бизнес или социальная функция? Простите, социальная функция у него есть. По определению, потому что мы смотрим, да, угу. Перекрестки есть у бизнеса и у социальной жизни по определению в любой стране, но это, конечно, бизнес, только бизнес. Никаких тут вариантов. Как раз поэтому я и говорю, что никогда государственных денег близко не должно быть в футболе, потому что это развращает, это безумно развращает. Любые государственные деньги – это путь к коррупции, это путь к откатам, путь к осваиванию. Вечно все, извините, не хочу употреблять вот эти термины, они все неудачные, глагольные термины, когда вот просят денег у обл.администрации. Сначала там выборы впереди у губернатора, он должен изобразить, что как он любит местный футбол, потому что он сам не местный, очень часто. Значит, через год-два вся эта любовь неожиданно заканчивается. Вот. А эти так называемые назначенцы, да, руководители клуба, приходят вечно с протянутой рукой и говорят, то, что вы нам дали на этот год, мы вот тут за 4 месяца кончилось, потому что... Дальше куча объяснений, почему.
Да.
Вот, дайте еще... Понимаете, никогда не будет, если ты живешь непосредством.
Тогда кто должен платить за футбол? Государство не платит. Кто тогда должен платить?
Вы делаете такой футбол, чтобы за него болельщик платил. Во всем мире болельщик платит за футбол.
Да,
чтобы я
правда
пошел. А кто платит?
Кто платит? Хозяин команды.
Нет. Здрасте. Для хозяина тогда в чем бизнес? Болельщик
вот и
своими деньгами
вот
и болельщик своими глазами, который смотрит по телевизору. Уберите халяву с телевизора. Весь спорт должен быть только под пейволом. Только платный спорт. Никаких общедоступных там Матч ТВ или пусть никто не обижается. Я сейчас не Матч, а Матч ТВ всех люблю. И Тащина, и Тину Канделаки, и всех люблю.
Давайте сюда же еще тогда и ОКО припишем.
Да, нет,
и ВГТРК, чтобы ОКО, всем было обидно. Стоп.
ОКО – это как раз правильная модель.
По подписке, футбол по подписке.
Ребят, о чем вы говорите? Греф со своими экосистемами уже бредит много лет мечтой о том, что весь спорт тоже был, как и я считаю, что под пейволом. Так вот, посмотрите, и вот тогда я либо своими глазами плачу, да, ну руками банковской карты, неважно, да. Вот, либо я плачу в магазине, мне нравится эта команда, я буду не как в засаленном шарфике приходить, как у нас раньше и до сих пор ходят в шарфиках, я должен ходить в майке свежей. Не с игроком, который у меня на спине написан, который уже не играет давно в этой команде, в майке этого года, на которой спонсоры этого года. Это мои друзья, потому что они спонсоры моей команды, да, это семья. Поэтому за 149 евро, это такая типовая цена на майке всегда, это очень дорого, да, даже в Европе это дорого. Но я приду и куплю майку новичка. Посмотрите, Месси играет, или Ибрагимович, когда покупают новую команду. Но это же правдивые цифры, когда по 250 тысяч человек покупают в первую неделю продаж по этой майке. И вот теперь посчитайте, возьмите калькулятор и посчитайте выручку. 149, ну 150 для простоты евро,
там не
да?
все так просто. Там половина, даже больше половины уходит техническому спонсору, кто производит майки.
Коллега,
и
коллега.
Только процент команды.
С техническим спонсором там тоже отдельная история. Сколько спонсор на тебе заработал в предыдущий сезон, есть негласное правило в АПЛ, столько вот тебе на следующий сезон дает живых денег. Понимаете, здесь все очень так.
Ну, мы просто, если быть реалистами, мы понимаем, что если вот сейчас государство скажет: все, я умываю руки, я ушло.
И слава богу.
И у нас больше у нас останется команд, я перечислю на одной руке. У нас
не
останется
надо.
ЦСКА, у нас останется Зенит, у нас останется Спартак, у нас останется Динамо. И останется Краснодар. Все, больше команд не будет.
Коллега, и слава богу, не надо. То есть, играйте в шестером, остальные подтянутся.
Через самоочищение такое в итоге придем.
Абсолютно.
А сколько это займет времени?
Да пусть хоть 20 лет.
И не умрет ли тогда у нас футбол вообще окончательно?
Не умрет.
Такой нет. Сергей Григорьевич.
Футбол, футбол никогда не умрет. Футбол — это больше, чем игра. Ментальность поменяется. Маленький примерчик. Первая моя игра, так сказать, на английском поле.
Угу.
Судейство. Арсенал еще до прихода Венгера. С испанской командой, что ли, играли? Валька Иванов тогда помогал мне. Во-первых, беговых дорожек нет.
Да.
Полный стадион. Для нас это, так сказать, новость. Идет атака. С позиции левого защитника перевод по диагонали, ну, в район средней линии, значит, в атаку. Выход английской команды. Перемещаюсь, бегу, смотрю, неточный пас, не достанет. Англичанин не достанет. Он достает мяч в подкате, но за боковой линией. Стадион встает и аплодирует. Он играет не по расчету, он играет для вас. Вы же купили, вы заплатили деньги, чтобы посмотреть, как я отдаюсь. Спасибо, что вы приходите на стадион. Вот о чем говорит Николай Николаевич. Ментальность. Вы мне скажите, пожалуйста, Георгий.
Да.
Давай. Можете привести подобный пример. Чемпионат мира 2018 года.
Угу.
Первые туры. Друг Николая Николаевича Криштианку со штрафного. Классный гол забивает.
Да.
Похожий гол в первой же встрече. Сашка Головин. Точно.
Да.
Забавно, что Головин с Головином не дружите, а с Криштианом дружите. Вот этот.
Ну, да. Добрый, я уже это все.
Добрый
все.
Троллинг моего визави.
Вот. И получается, на следующий день Муринью. Особенный, да? Дает комментарий небольшой. Когда я работал с ним, с Криштианкой, я его не просил об этом. Но он сам оставался после тренировки. У него была программа 250 ударов. Вы можете привести подобный пример из нашей реальной действительности?
Ну, это мы с вами опять упремся в тренерские какие-то
истории. Нет, это индивидуальность, это ментальность.
Вот, я хотел сказать, это менталитет, но одно коренное слово ментальность.
Почему он Шварц? Почему Шварц, вот, это для нас новшество? Да это у них, это естественно.
Смотрите, вот на прошлой неделе, или позапрошлой, сейчас не помню,
да.
Карпин встречался с журналистами.
Да.
Я не могу сейчас, так как это было off the record, я не могу назвать фамилии, про кого он говорил.
Ну и не надо, я думаю. Не-не-не,
это как бы совершенно дело не в фамилиях. Я думаю, там половину подставьте, будет подходить. И вот он говорит, я нормально, я даю там тренировку, я даю установку, какие надо там силовые, какие прочие упражнения. И ко мне этот подбегает и говорит: «Коуч, ну ты чё? Я выдохся».
Да.
Нормально. Вот вы представьте себе. Вы можете представить, что упомянутый Криштиану будет подбегать к Мауринью и говорит: «Жозе, чё там объелся чем? Я не могу так, я Криштиану не могу так бегать. Я не могу 250 раз бить после тренировки». А эти люди просят раньше закончить тренировку. И вот что они потом на поле показывают... Вот мы видим.
Да.
Вот они, вот эти результаты.
90-я минута, падение на коленки.
И потому, вот именно,
дайте подышать.
Именно вот здесь и сделаем вот этот логический мостик. А потому что они не зависят от нас. Потому что придем мы на трибуны или не придем, у них карман набит будет все равно чем угодно
заработать. А это из-за госбюджета, да, это из-за лимита, да, и так далее, да, и тому подобное. Да. Слишком много денег не туда идет в нашем футболе.
Давайте не оттуда.
Так, и не оттуда в том числе. Давайте так быстро. Какой вариант, как вам кажется, выиграл в нашем голосовании, в нашем телеграм-канале? Мы уже великая держава, потому что у нас был чемпионат мира. Мы никогда не будем великой державой футбольной. Мы станем великой державой, если будет развиваться детско-юношеский спорт, или мы станем, когда начнем выигрывать чемпионаты и еврокубки?
Ну, второй или третий вариант, я думаю.
Это как не или уже? То есть не великая держава или уже великая держава?
Не-не-не, там второй или третий. Вот там первый был, что у вас уже точно великая держава, да? Вот у меня второй, да, или третий там как бы...
А, то, что когда будет развиваться детско-юношеский,
да.
Да, и Сергей Григорьевич.
Я двумя руками голосую за... Николай Николаевич.
Детско-юношеский футбол, когда будет развиваться, 38% наших слушателей проголосовали за этот вариант. Надеюсь, что голосовали люди, которые принимают решения в том числе и каким-то образом повлияют на развитие детско-юношеского футбола в нашей стране. У нас сегодня в программе «Своя правда» спорили Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», и Сергей Хусаинов, бывший футбольный арбитр ФИФА. Спасибо вам огромное.
Вау, ваши руки говорят.
Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.